генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 27 мая в небольшом Рязанском храме в честь преподобного Пимена Угрешского верующий народ собрался на божественную литургию, которую возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. На этом приходе уже давно решено возводить большую просторную церковь. Год назад с канонизацией святителя Серафима Богучарского пришел ответ на вопрос, в честь кого этот храм будет освящен. В честь уроженца Рязанской земли, ныне прославленного в лике святых Серафима Соболева.
3 февраля 2016 года на 5-м пленарном заседании Архиерейского собора был рассмотрен вопрос о прославлении в лике святых архиепископа Богучарского Серафима Соболева. С докладами, посвященными жизненному подвигу и почитанию святителя, выступали сопредседатели совместной комиссии Русской и Болгарской православных церквей по вопросу канонизации архиепископа Серафима. О необходимости его прославления в лике святых в своих выступлениях говорили не только лично святейший патриарх Кирилл, но и многие архиереи, в том числе и митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Тогда члены собора единогласно проголосовали за канонизацию архиепископа Серафима, много лет почитаемого как в Болгарии, так и в России.
Он был прославлен при поддержке болгарского патриарха. И мне радостно, что я также принимал некое участие в процессе его прославления. Икона, которая находится в этом храме, была доставлена сюда, подарена к нам из Болгарии. Может быть, не все знают, почему мы собираемся строить здесь храм в честь Серафима Соболева. Он родился здесь, в Рязани, заканчивал Рязанскую духовную семинарию, там, где сейчас музей ВДВ. И потом уже был ректором Воронежской семинарии, а потом вместе с нашими изгнанниками, русскими людьми, отправился за границу. Он жил, молился, трудился. Несмотря на изгнание, он был чадом русской церкви. И после войны вернулся в Московскую патриархию. Ему удалось после войны навестить родной град Рязань. И, конечно, наш долг – почтить его, прославить его. И я верю, что Господь по его молитвам и по его молитвенному предстательству поможет всякому, кто будет стараться прославить имя архиепископа Серафима.
Еще при жизни к владыке Серафиму приходило множество верующих со скорбями и тяготами. Они уходили утешенными и умиротворенными, с твердым упованием на милость Божию. Духовные чада владыки сохранили записи, свидетельствующие о даре прозорливости своего пастыря. И по смерти владыки Серафима не ослабевает поток людей, идущих к нему с молитвами, чтобы его предстательством они были Богом услышаны.
Человек, который стяжал огромную любовь не только русских, но и болгар. И первый раз, когда я приехал в храм Николая Чудотворца в Софии, я был поражен. Сколько людей шли к его гробнице. Когда я приехал первый раз, я еще не знал, почему люди идут в таком количестве на могилу этого человека. В крипте этого храма Николая Чудотворца, уютного, замечательного, красивого, который расположен в центре болгарской столицы, упокоился человек, и к нему постоянно идет народ. А между тем он был не прославленным человеком. И мы мало, конечно, о нем знали. Знали о том, что есть такой человек, знали, что он написал книги, но и не более того. А почему к нему идет народ? Это было для нас загадкой. А оказалось, что по молитвам о нем или даже к Нему, хотя Он не был еще прославлен, совершались многие чудеса, исцеления, и люди еще до Его прославления, до канонизации, начали Его почитать.
Как говорят православные христиане, он не оставил своих чад и после своего успения. Всех тех, кто хотя бы раз преклонял голову в молитве перед местом упокоения святителя. Он был редким примером святого, благодатного архиерея с чистой пастырской совестью. И до сих пор не иссякает обильный источник благодатной помощи, подаваемой Богом по молитвам своего угодника. Обращаясь к святителю Серафиму Богучарскому сегодня, уже как к своему небесному покровителю, прихожане временного храма надеются на скорейшее возведение просторной церкви, куда с увеличением нового микрорайона Семчина, несомненно, будут приходить люди, жаждущие духовной помощи.
27 мая при истечении верующего народа глава Рязанской кафедры совершил молебен перед началом строительства Сретенского храма города.
Православные рязанцы собрались для совместной молитвы о начале доброго дела – созидания новой святыни в московском районе города. Митрополит Марк особо подчеркнул, что молитва должна сопровождать весь процесс возведения храма, начиная от подготовки проекта и выбора участка под строительство и заканчивая освящением построенного церковного здания.
Сегодня мы собрались с вами для того, чтобы помолиться и отметить вот этот этап – подготовку площадки и начало подготовительных строительных работ. Давайте помолимся сегодня и дай Бог, чтобы с молитвой и благословением строительство храма шло хорошо, добротно, серьезно, чтобы храм был красивый.
Пока местные жители довольствуются тесным временным храмом, решение о возведении большой церкви на Народном бульваре было принято более 10 лет назад. Процесс строительства всегда сопровождается большими и малыми трудностями и проблемами. И в случае со Сретенским храмом их было особенно много. Но, как сказал митрополит Марк, в этом тоже был промысел Божий. В прошлом году планы строительства поменялись. Был подготовлен новый проект храма в византийском стиле.
Мы собираемся строить храм уже большой, просторный, красивый, который будет не просто украшением, но и домом. Домом Божьим и домом для всех вас.
В здании будет два храма. Нижний в честь Сретения Господня и большой верхний в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Для жизни этого района и для всех прихожан, которые к нам ходят в храм, эта тема, как бы сказать, нуждающаяся. Поскольку люди очень хотят ходить в храм, и здесь, в московском районе, их очень много людей. Каждый праздник у нас тесно, душно в этом маленьком. И потихонечку, вот с Божьей помощью, так вот все как бы складывается хорошо. У нас выкопали мы сейчас фундаменты, да, то есть начинаем строительные работы. И вот перед этими строительными работами как бы Владык благословил послужить молебен, как бы Божьей помощью, чтобы у нас все получилось, и построили мы большой красивый храм.
В настоящее время уже освобождена площадка под строительство. И можно надеяться, что скоро будет возведен нулевой цикл и совершится закладка нового храма.
В Рязани вновь прошел областной фестиваль «Восемь я». Большой семейный праздник проходит в нашем городе уже 7-й год подряд. Каждый раз рязанцев ожидают не только уже ставшие традиционными конкурсы, но и неожиданные сюрпризы. Новые мастер-классы, творческие состязания и конкурсы для каждого представителя любой семьи, от мам и пап до детей любых возрастов.
На официальном открытии праздника, который, как и в предыдущие года, проходил в городском парке, всех гостей приветствовали официальные лица города. Среди них заместитель председателя регионального правительства Елена Буняшина.
Я желаю, чтобы слезы наших детей были только слезы радости. Ну а мы, дорогие взрослые, постараемся с вами это сделать. С праздником добра, любви, новых интересных идей. И пусть на нашей земле, в Рязанской области, в России, рождаются дети. С праздником!
Также к рязанцам обратился митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Владыка выразил радость по поводу проведения такого семейного фестиваля, как «Во семья», отметив, что это своевременная, очень правильная и добрая инициатива в наше время, когда современное общество охвачено кризисом. И этот кризис отражается на семьях, где все чаще случаются разводы и другие печальные ситуации. Митрополит Марк пожелал рязанцам, чтобы их семьи были крепкими и дружными, жили счастливо, в мире и понимании.
Семья – это малая церковь, семья – это ячейка общества, семья – это ячейка здорового общества. Дай Бог, чтобы семьи наши были крепкие, дай Бог, чтобы дети росли веселые, здоровые, правильные, и чтобы атмосфера в семьях была хорошей.
По окончании официальной части на сцене в городском парке началась показательная часть конкурсов. Сначала гостей ожидало дефиле колясок, тюнинг-шоу. Потом перед зрителями выступили участники конкурса «Звездная семейка». Рязанские семьи демонстрировали свои творческие умения и таланты, и главным, наверное, было то, что подготовка любого номера осуществлялась дружными усилиями каждой семьи. Затем были испытания и конкурсы отдельно для мам и пап. Гости праздника могли полюбоваться на их выступления, а также на выставке рисунков и поделок, поучаствовать в мастер-классах рисования на бумаге или даже в воде, лепки и декорирование.
Очень приятно наблюдать такое количество народ, которое собралось на празднике, что все семьи собираются вместе.
Дети много узнали интересного, нового, повеселились. Раз в году это слишком мало, наверное, для таких праздников. Их проводилось бы побольше, было бы лучше, конечно.
Я думаю, что это, во-первых, сближает семью, сплачивает, а во-вторых, детишкам развлечения. Им здесь очень-очень весело.
А им ведь чем больше, тем лучше. Так что, да, Кирюх?
Да.
Также в городском парке были организованы тематические площадки, где среди прочего рязанцы могли узнать о некоторых направлениях помощи семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Так на фестивале был представлен Центр социальной помощи «Общее дело», действующий на приходе храма в честь иконы Божьей Матери Всецарица.
Подобные мероприятия, они, на мой взгляд, лично, на мой взгляд, многодетного отца, да, просто необходимы хотя бы, начиная с общения между собой, формирование здравой атмосферы праздника без излишеств, без каких-либо перегибов, и в то же самое время в свободной, непринужденной обстановке общение на и через игры в том числе, оно помогает формироваться нормальному, здравому сознанию наших граждан.
Фестиваль в очередной раз дал возможность рязанским семьям провести время интересно и с пользой, просто отдохнуть или показать себя, чтобы примеры самых лучших, крепких, дружных и творческих семей стали бы хорошим примером для всех остальных.
Частица мощей святителя Николая Чудотворца принесена в Рязань. 2 июня святыня была доставлена в Христорождественский кафедральный собор из Иоанна Богословского монастыря. Торжественная встреча ковчега состоялась перед началом вечернего богослужения.
В настоящее время, когда мощи святителя Николая, привезенные из Бари в Россию, пребывают в Москве, им поклоняется множество верующих. Но гораздо большее количество людей не имеет возможности доехать до столицы, где мощи сейчас доступны для поклонения, или Санкт-Петербурга, где они будут находиться с 12 июля. В то же время небольшие частицы святых мощей угодника Божия Николая есть и в некоторых русских храмах и обителях.
Сейчас вот в наш собор принесли мощи святителя Николая Чудотворца. Это для того, чтобы люди, которым нет возможности поехать в Москву, которым нет возможности там выстоять вот там очередь определенную, да, ну, вследствие определенных причин, там, может быть, у кого-то слабое здоровье, может быть, кто-то не может там долго вот стоять. Мы принесли мощи из Иоанна Богословского монастыря, из нашей святыни, где в свое время отец Авель привез мощи множества святых. И вот мы пользуемся сейчас вот этой святыней, этими сокровищами на нашей рязанской земле.
Николай Чудотворец совершал чудеса еще при жизни. Будучи глубоко верующим человеком, святой обладал удивительным талантом. Его молитвы были по-настоящему искренним обращением к Богу, и потому Господь никогда не оставлял их без ответа. И, конечно, покинув наш мир и соединившись с Богом, святой Николай не утратил, а лишь усилил эту связь. А потому, обращаясь к нему в своих молитвах, мы можем просить его о заступничестве за нас перед Богом.
Святитель Николай Чудотворец, он отличается особым каким-то милостивым расположением ко всякому человеку. И, наверное, вот эта черта души, наверное, есть в каждом русском человеке. Может быть, эта параллель, она и является тем, что святитель Николай, он является для нас очень одним из любимых наших русских святых.
В Иоанно-Богословском монастыре Рязанской епархии постоянно пребывают многие святыни. Частица мощей апостолов, мучеников и других угодников Божиих, частица мощей святителя Николая Мирликийского, всегда особо почитаемого русским народом, в том числе. Святыни, привезенные из монастыря, рязанцы смогут поклониться в течение недели со 2 по 9 июня.
4 июня вся православная церковь встретила один из главных христианских праздников – День Святой Троицы. Торжество относится к числу 12 праздников и именуется также Пятидесятницей, потому как сошествие Святого Духа на апостолов совершилось на 50-й день по воскресении Христовом. В этот день в Кафедральном соборе города митрополит Марк совершил литургию святителя Иоанна Златоуста, которая по традиции этого торжества была присоединена Великая Вечерня. Вечерня праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклоненных молитв.
Сошествие Святого Духа на апостолов вспоминается через 50 дней после Пасхи. В христианскую Пятидесятницу является одним из 12 праздников. После Вознесения Господня его ученики непрестанно жили ощущением торжества. На протяжении еще 40 дней он им являлся. На глазах учеников Господь поднялся над землей, как бы удостоверяя их, что в последний день мира он придет на землю так же, как отошел к Богу Отцу. Прощаясь с ними до времени, он обещал послать им утешителя, Святого Духа, исходящего от Бога Отца. Ученики не знали, что это означает, но верили, что все будет по слову Господню. Как описано в Евангелии, Святой Дух сошел на апостолов, когда все они собрались вместе в Сионской горнице в Иерусалиме. Внезапно раздался сильный шум с неба, и языки пламени сошли на каждого из апостолов. Сошедший с неба Святой Дух дал им благодать священства для устроения церкви на земле, силы и разум для проповеди Слова Божия по всему миру.
Апостолы Христовы были учениками Господа. Они слушали Его, затем воспринимали Его наставления уже после воскресения Христа из мертвых. И, наконец, они получили от Христа и через Христа по вознесении Святаго Духа. Для нас также путь к получению Духа лежит через приобщение ко Христу. Мы имеем возможность молиться Ему, причащаться святых Христовых тайн, освященных посредством Святаго Духа, и причащаясь тело и крови Спасителя, получать дар Святаго Духа.
День Святой Пятидесятницы издревле считался днем рождения Церкви Христа Спасителя, созданной божественной благодатью. На Троицу принято украшать храмы и дома ветками деревьев, травой и цветами. Молодая зелень не только символизирует приношение Богу начатков возобновляющейся весны, но и саму Церковь Христову, которая процвела по слову церковного песнопения, а также указывает на обновление людей Духом Святым. В День Святой Троицы впервые после Пасхи читается молитва Царю Небесной.
Thank you.
этот великий день после литургии служится вечерняя, во время которой читаются коленопреклоненные молитвы, удивительные по своей глубине и красоте, о том, чтобы Господь ниспослал благодать Святого Духа и помянул всех живых и усопших.
Милости будет нам, недостойным рабом Твоим, и подашь благодать сокрушенным сердцем, невозносительно приносите Тебе Пресвятое словословие и благодарение о великих Твоих даре, яко сотворены еси, и всегда творишься нам. Помяни, Господи, немощь нашу, и не погуби нас о беззаконии нашего.
С праздником всех вас, дорогие братья и сестры, с днем рождения Церкви Христовой, потому что мы не можем себе представить Церкви без Духа Святаго, без Его богатых и неистощимых даров. Примите благодать Святаго Духа, да будет она со всеми вами. Аминь.
В день этого торжества в храмы приходят верующие, чтобы наполнить свою душу молитвой и любовью, и по примеру апостолов Христовых укрепиться в вере, попросить у Бога, чтобы Он по неизреченной Своей милости ниспослал нам Духа Святого. Ведь воистину праздник Святой Троицы символизирует, что душа каждого из нас может расцвести пышным цветом любви, добра, веры и надежды.
В завершении программы мы предлагаем вам к просмотру третью часть нашей новой рубрики «Записки паломника. Святыни Европы».
Записки паломника. Святыни Европы.
Сегодня вместе с вами мы отправимся в Италию. Паломничество в эту страну требует особой подготовки и правильного настроя. Нам предстоит не рядовая экскурсионная поездка, а серьезная встреча с важнейшими и очень почитаемыми христианскими святынями.
Почему Италию желательно посетить православному паломнику?
На италийской земле хранятся святыни и мощи множества общехристианских святых, которые явили себя до разделения церквей. Сказывается и наследие крестовых походов. В храмах Рима, Венеции, Флоренции, Бари и других городов бережно хранятся святые останки апостолов Павла, Марка, Фомы, Матфея и Андрея, почитаемого на Руси Николая Угодника. Среди всемирно известных святынь – Ясли Спасителя, Святая Лестница, которая привела Иисуса Христа к Понтию Пилату, части Креста Господня и Тернового Венца.
О православии в Италии.
Православие – вторая по величине религиозная конфессия Италии. Общее число православных в стране около 1,5 миллионов. Первые государственные решения об открытии на Апеннинах православных храмов были приняты в конце 18 столетия в Турине и Неаполе. Сегодня в Италии насчитывается более 50 приходов Русской Православной Церкви. В Италии есть также три прихода, подчиняющиеся непосредственно патриарху московскому и всея Руси. Это ставропигиальные храмы.
Италия. Падуя.
Первый город, который встречает нас в Италии – Падуя. Он известен тем, что в нем находится собор святой Иустины, первомученицы Падуанской, где покоятся не только ее мощи, но и апостолов Луки и Матфея. Падуя является крупным транспортным узлом еще со времен римского владычества, когда о Венеции никто и не слышал. Это потом, во время иноземных нашествий и разорения Италии варварами, венецианцы отгородились от врагов водой и стали процветать, тогда как на долю Падуи пришлись разные невзгоды. В 1405 году город вообще попал в зависимость от Венеции и с тех пор остался как бы в тени своей более известной соседки. Однако Падуя достойна самого серьезного отношения, она и архитектурой хороша, и обладает древней историей. Наша группа покидает автобус недалеко от Прато делла Валле, которая является не только одной из самых больших площадей Европы, но и одной из самых красивых в мире. Ее окружают многочисленные исторические здания и дворцы. Площадь приобрела нынешний облик в конце 18 века. Это большой центральный остров, окруженный каналами с водой, вдоль которых двойным кольцом возвышаются статуи. Первым делом наша паломническая группа отправляется к собору Святой Иустины. О ней мы уже немного узнали, когда держали путь в Падую. Трепетно представляя ее подвиг, перед нами словно оживали события первых веков христианства, когда происходили гонения, и людей заставляли отступиться от учения Спасителя. Иустина происходила из благородной семьи, исповедовавшей христианскую веру. Оставшись в 16 лет сиротой, юная христианка в числе первых пострадала за Христа во времена римского императора Максимиана.
Житие преподобной Иустины удивляет, поражает, особенно, наверное, современных людей, которые не привыкли вокруг себя видеть такой подвиг, когда человек, невзирая на те дары, которые у него есть, на красоту внешнюю, может быть, на состояние, на богатство, они готовы все это принести в дар Христу. Именно такой была преподобная Иустина. И, конечно, меня очень впечатлило, и я очень рада, что мы смогли посетить собор, целый огромный собор, посвященный этой святой.
Собор в Падуе, посвященный святой Иустине, принадлежит к числу крупнейших церквей Италии. Базилика строилась в VI веке, на том самом месте, где приняла свою мученическую смерть, первая святая города. В этом соборе верующими почитают сохранящиеся здесь мощи апостола Луки, автор Евангелия и деяний святых апостолов. Ученик Христа скончался в преклонном возрасте и был похоронен в Греции. В начале 4 века его мощи, от которых проистекали исцеления, были перенесены в Константинополь. О дальнейшей истории и местонахождении мощей достоверных сведений не имеется. Итальянские ученые до сих пор выясняют причины и обстоятельства перенесения святых мощей из Константинополя в Италию, а именно в Падую, где они уже несколько веков хранятся как великое достояние всего христианского мира.
Это очень замечательно, что вообще не думал никогда, что окажусь здесь. Благодарю Бога, что удалось помолиться у честных его мощей, даже молебен послужить. И для меня лично апостол Лука имеет особое значение, хотя бы потому, что уже 4 года преподаю в семинаре книгу «День апостолов», которую он и написал. А мы сейчас в молитве, которую совершили в конце молебна, читали в том числе прошение о том, чтобы апостол Лука нам помог в изучении Писания им написано. О чем также молитва говорилась, не только их изучать, но и жить по ним.
В базилике можно увидеть древний дубовый саркофаг, где находились костные останки евангелиста Луки изначально. Лишь в 14 веке для дальнейшего хранения мощей венецианские мастера изготовили из цветного мрамора гробницу, поддерживаемую 5 каменными столбами, и установили в левом нефе, где она находится и поныне. А с правой стороны собора, напротив места, где покоятся останки апостола Луки, находится предел еще одного ученика Христа – Матфея. В Падуе католики почитают христианского проповедника Антония. С этим именем связаны многие достопримечательности этого города, в частности, собор святого Антония, к которому мы направились после посещения базилики святой Иустины. Это самая популярная достопримечательность Падуе. Ежегодно ее посещают более 4 миллионов человек. Однако для православных особое значение имеет расположенный в соборе реликварий, который хранит в себе большое количество святынь, явленных еще до разделения церкви. В их числе часть креста Господня, 3 шипа из тернового венца Спасителя, мощь равноапостольной Марии Магдалины и блаженного Августина.
Конечно, реликварий в соборе Антония Падуанского впечатляет. Он находится в алтарной части, то есть уже само по себе непривычно, но при этом это не в музее в нашем обычном понимании. Это место, где собраны святыни, причем многие святыни уникальны, и прикоснуться к ним, пусть хотя бы вот так вот за витриной, это тоже удивительная возможность.
Падуя может сначала ошеломить богатством центральных площадей, затем удивить тишиной уютных улиц, где густо зеленые деревья бросают тень на шелковую воду узких каналов. Наше пребывание в этом городе завершилось, и у паломнической группы остается совсем немного времени прогуляться по милым средневековым улочкам, которые лучами разбегаются в разные стороны от центральной площади, и неспешно осознать все, что произошло за этот познавательный день, проведенный в первом городе Италии, тепло встретившим нас, и который останется в нашей памяти навсегда.
У большинства людей слова святости и святыни ассоциируются, скорее всего, с христианским Востоком, нежели с христианским Западом. Между тем, Италия ничуть не уступает Востоку. Поэтому паломничество в Италию – это редкая возможность для верующего посетить православные места, поклониться святым мощам, помолиться в храмах, возведенных много столетий назад.
Записки паломника. Святыни Европы.
На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.